Хамбулама, ваше святейшество, какое самое трудное решение в своей жизни вы принимали? Вот когда вы долго думали и тяжело принимали.
Ну, в течение 3 лет, я когда в 2000 году получил информацию, что тело Хамбаламы Тигилова находится под землей.
Вам придется рассказать сейчас всю эту историю.
Да, нет. Это было для нас, конечно, для буддистов, это прийти на кладбище, это считается уже по нашим канонам запрет. И чем паче там еще копаться. Когда первый раз мне наш Даржей Бембалама сказал, что тело Хамбаламы Тигилова находится под землей, для меня это был шок, и сказал, я попросил его найти свидетелей. Прошел год, в 2001 году он подошел заново и сказал, что все-таки надо поднимать тело Хамбаламы Тигилова.
Она была под землей уже сколько?
73 года.
73 года.
А когда он подошел, 74. Угу. Второй раз, когда подошел, в 2001 году. Я сказал, я еще раз переспросил, вы нашли свидетеля? Он говорит, нет, не нашел. Я говорю, ну хорошо, тогда ищи, поищите очень. И в 2002 году, когда уже 75 лет его находился, он подошел и сказал, лама, я не нашел человека, но надо поднимать. Тогда я сказал, когда уважаемый лама 3 раза просит одну вещь, я сказал, хорошо, если будут случаи, мы туда поедем. Но случай как бы появился, когда умерла мать нашего уважаемого Ганджур Ламы, и мы там оказались. И когда все-таки мы тело подняли, а он находился по грудь в соли, только голова находилась. Даже мы привезли судмедэкспертов. В тот же момент, когда я спросил у судмедэксперта, как у него голова, все остальные конечности, но по голове он сказал, что все нормально, кожный покров, волосы, все остальное, череп там подобие находится без повреждений, и голова у него целая. Когда я спросил у него, а под соли тело сохранился или нет, он сказал, я не знаю. У меня опять стала диалемма, вести его в Дацан или нет. Даже после того, как мы его вытащили. Ну вот, когда перед этим вопросом стоял, многие окружающие люди просто очень хорошо отошли, потому что тут не мой вопрос, вы Хамбалама, вам принимать решение. Мы
А действительно, последнее слово было за вами.
Ну а куда больше? Ну,
я не знаю.
У нас общественного совета нету. И это же находилось на кладбище, что там лишних никого не было. Угу. Даже женщин, кажется, не было там у нас.
То есть задача была, ну, говоря научным языком, эксгумация.
Да, эксгумация. И вот когда я 30 минут настраивался, вести, не вести, переигрывал всю эту картину, если мы привезем, будет одна голова, что опять люди скажут и тому подобие. То есть там же было 50 на 50, мы могли оказаться в... Но когда я увидел лицо судмедэксперта, того, который поднимал, помогал нам, я увидел лицо потерянного человека, ошеломленного человека. В его глазах было такое какое-то даже от волка что-то было, звериное, ну, имеется в виду такое. Непонятный. Он ушел
напряжен.
Нет, он вовнутрь себя ушел. Угу. Он как будто видел меня, и в тот же момент он не видел меня. Вот когда я увидел это лицо, все-таки он же все время с судмедэкспертом работает с людьми, с покойниками, и он, это же было для него удивительный, неожиданный. Тогда я принял решение, сказал, хорошо, загружаем и везем его в Волгинский Дацан.
Это было самое сложное решение.
Нет, 3 года, которые я должен был попасть на кладбище и начать раскопку, эксгумацию. Понимаете, это для меня это было тяжелее, конечно. Я же мог вообще найти груды костей. Угу. И после этого, как я объяснял бы людям, что я все-таки это принял решение, потому что за моим словом было. И вот после этого, когда мы привезли, уже на завтра уже приехали доктора судмедэксперты, когда они в течение, будем говорить, 3 часов, они его освобождали от соли. Я потом поинтересовался, почему же вы так долго его убирали соль. Они сказали, у нас был случай. Под Читой они нашли тело расстрелянных красноармейцев. Они, оказывается, попали на линзу вечной мерзлоты,
угу.
и тело как будто сохранилось, не ошибка. Но когда они вынесли его на солнце, это тело просто расплылось. И вот на основе его своего как бы опыта они специально 3 часа очищали тело от соли. И когда через 3 часа все полностью было очищено, когда все было рассмотрено, я привел их сюда и спросил, что для вас было сегодня интересное? Что вы поняли? Они сказали, что у вас, говорит, бузы очень вкусные. Остальное мы ничего не поняли. Но я сказал, что вы должны, как медики, должны расписать. Почему? Потому что светские люди должны знать, что вы представляете светский ученый мир, врачей, что тело полностью сохраненное, никаких, будем говорить, изменений, то есть нарушений его в теле нет. Вы должны вот это констатировать как судмедэксперты. Вот
за 75 лет в земле.
Да.
Я просто для наших слушателей объясняю.
Да. Оно не изменилось. Вот было 3 товарища наших, поэтому этот факт они написали, и после этого уже вот на основе вот этих экспертиз данных мы отправляли уже средства массовой информации, они уже отправляли в 2004 году в мир.
Угу. А какие решения у вас самые легкие? Какие вы принимаете так, знаете, так просто и легко, пугая окружающих?
Угу. Просто и легко, что ли?
Просто и легко.
Да, просто легко, что я принимаю. Даже не знаю, что просто, потому что все время приходится принимать решения, вот иногда бывают такие моменты. Даже не знаю, какие решения, просто легко.
Хорошо, примем решение, что Хамбулама принимает всегда сложные решения. А когда вы принимали решение, я не знаю, как это в буддизме, уйти в монастырь, да, я скажу по-светски.
Ну да.
Как это вам далось, это решение? Это все-таки совсем изменить жизнь? Ну, правила жизни, ну, порядок жизни.
Но
семья.
Нет, мне повезло. Мои родители в то время, они же, будем говорить, дети Советского Союза. Я не скажу, что у меня родители были верующими. И бабушки были верующие, но они, как бы сказать, не указывали нам особо. Мне просто повезло, что мне на родине, единственным, будем говорить, в Бряте, в этнической Бряте, сохранилось здание Дуган, вот нашего молельного дома, и в нем находился у нас канонический сутри Ганджур. Слова Будды, которые были написаны, и их там было 105 томов. И мои земляки каким-то чудом умудрились его сохранить.
В советское время?
Да. Они не отдали, хотя были прямые угрозы, прямые. И поэтому я вырос в этой селе,
угу.
У меня появилось желание все-таки, кто же должен понимать тибетский язык.
Сколько появилось желание, я не понимаю.
Мне 21 лет был, я служил в армии, да. Работал в школе. И вот преподавал начальную военную подготовку и физическую культуру преподавал.
А вот почему у вас стадион, я понял.
Ну да.
Да.
Что
это? Оттуда, да, из
конечно,
старого
конечно.
Школьного
спорт
дома.
Да. Спорт и спорт. И поэтому, когда я принял решение, что все-таки надо кому-то читать. Ну а потом, когда я в школе работал, угу. Я посчитал, сколько надо мной начальников.
Так.
Очень много оказалось.
И вы не захотели просто, чтобы были начальники?
Да, я по натуре не люблю, когда особо надо мной кто-то командует.
Но сами любите командовать?
Нет, но сам особо-то тоже не люблю.
Так.
А то, что... Ну, тот же момент, когда я уходил, будем говорить, в буддийский монастырь, это мне счастливо было. Там просто объяснили, что вы, уходя туда, сжигаете все мосты.
То вот есть, я хочу понять, да. Как вы приняли решение.
Да, вот на основе...
Сжечь мосты.
Да, это было очень хорошо.
Но вы тогда-то не знали, что это хорошо обернется? Вы же не могли знать?
Не, ну, надо было идти.
Что такое надо?
Ну, не, я же сказал же, кто-то должен вот эти 105 томов Ганджура, кто же должен его читать, охранять, понимать.
А почему вы решили, что это вы?
Ну, других как не оказалось.
Никто не хотел.
Ну, получилось так, что из моей деревни все остальные выбрали другие профессии.
Угу.
Ну, я был как бы активистом, наверное, будем.
Активистом буддизма?
Нет.
Вот что вы сейчас сказали.
Нет, я был просто, у меня активная жизненная позиция.
Понятно.
Да. Поэтому я когда принял решение уйти в монастырь, конечно, мои одноклассники, земляки, это восприняли в штыки. Ну как ты, дармоед, на теле бурятского народа, язва там подобие, ты же будешь у нас.
А монахи да когда воспринимались тогда?
В 83-м году это считал все равно эта идея, что, будем говорить, время такое было. Но что мне понравилось, бабушки меня начали уважать.
Ваши бабушки?
Да, наши бабушки уже, когда я принял решение, что я стану ломой, они все как бы по одному подошли, мне даже на дорогу начали предлагать деньги, просить то-то-то-то. То есть у меня в этот момент, у меня бабушки, дедушки, вот люди оказались на моей стороне. Угу. Для них это было, как бы сказать, нектар, бальзам на душу.
А родители?
А родители нет. Мать поддержала, отец нет.
А он вас розгами за
не,
это?
Не-не-не, ну, он меня укорял, убеждал, но я говорю, я отец говорю.
А отец работал на железной дороге,
нет,
да?
Нет, нет. Нет, он у меня был охотником, штатным охотником и золотодобытчиком. Угу. То есть он в колхозе не работал. Поэтому я, когда он начал меня напрягать, я сказал, вы отец, вы же в колхозе не работали, вас же уговаривали, живя в селе, вы должны были работать в колхозе. Но вы же отказались от этой идеи, пошли же туда, где тяжело, охотником, штатным охотником и золотом идти. Там же бульдозеристом, когда работаешь, там же 12 часов за бульдозером стоять, сидеть. Это же огромный труд. Потом я ему сказал, что вы, если не пришли, не пошли в колхоз, поэтому я в школу обратно не вернусь, уйду туда, куда надо.
Вы, сейчас просто хочу понять, после того, как вы ушли, и после того, как вы стали монахом, ну, в такой терминологии, вы со своими родителями как-то продолжали, они продолжали с вами что-то вас уговаривать?
Нет.
Совсем нет?
Ну, уже к концу, когда я уже заканчивал, да, они уже, как бы сказать, увидели, что от меня будет толк.
Или наоборот, что не будет толка?
Не, ну, когда я уже начал с Монголии привозить такие буддийские вещи, лекарства, там, благовония, там, так и другие качества, которые... Они же видят, что ко мне бабушки относятся хорошо. Что...
С уважением?
С уважением, с почтением и тому подобие.
Но... А вы в монастыре был где?
У нас в Улан-Баторе, в Монголии мы учились.
То есть вы, подождите, вы не просто ушли из деревни, вы ушли в другую страну, в монастырь,
да, да, да.
От родителей, от бабушек, от друзей, от страны.
Ну, конечно. Но я же армию прошел. Я же был нормальный, самостоятельный человек. Поэтому тут что такого?
А почему вы решили, что вот именно этот монастырь был? А вы узнали как?
А другого не было у нас. Единственный монастырь, где обучали в то время наших бурятских студентов, это был Улан-Баторский Хандын Тэкчилин.
В Монголии?
В Монголии.
И, а чему вы, вас там учили, скажите? Вот там, наши наверняка слушатели не знают, чему учат в монастырях.
Но, к сожалению, нас учили ускоренным методом обучения буддийской философии. Это, естественно, было. Историю Монголии изучали, монгольский язык. Но я выбрал специализацию тибетской медицины.
Так.
Так, помимо того, что...
То есть вы врач?
Но был врачом.
Был врачом.
Помимо того, что я учился до обеда, я учился в университете, а после обеда я уже ходил к своему учителю и получал знания, специальные знания по медицине. Угу. Подготовка там лекарства, знания лекарственных трав, я их собирал. Это же надо было все собирать, все это готовить, изготавливать и тому подобие. Все это я в школу прошел, получил специально, будем говорить.
А вам это нравилось, вот трава, я имею в виду, или не нравилось? Или это было, как, знаете, как обязательный предмет? Как марксизм-ленинизм? Сбор трав?
Не-не-не. Там было, надо было каким образом? У нас там особо-то выбора не было. Можно было выбрать астрологический факультет.
Так, и вы не захотели?
Ну нет, конечно, я пошел в медицину.
Астрология, это так странно.
Ну нет, ну, у нас нормально считается. Можно было стать тантристом, можно было стать философом, можно было стать астрологом, можно было стать медиком. Но я выбрал медицину. Почему? Потому что она более действенная. То есть человек болеет, он принимает лекарства, через какое-то определенное время уже есть результат.
Либо так, либо так.
Да. Ну нет,
почему? Результат.
Да, результат, но все равно эффект есть. Поэтому, когда люди уже вылечивались и благодарили, это было очень... Хорошая ситуация.
А скажите мне, пожалуйста, вот для меня всегда профессия врача это была некой загадкой. Вот вы принимаете решение, от которого, возможно, зависит жизнь человека. Вы молодой человек. Вы выбираете, в вашем случае, какой-то набор трав или какой-то порядок, И какая ответственность? Или никакой ответственности?
Не, ну там же, видите, там рецепты, рецептуры есть, рецептурник, по которым мы готовим лекарства. Тут мы эти рецептурники, вот состав вот этого лекарства, там, например, из 7 лекарственных трав, там минеральные там входили и тому подобное. Ну, в общем, например, 7. Я просто знал, каким образом их надо собирать, каким образом их высушивать и каким образом их свешивать. То есть получалось лекарство. И я знал это лекарство помогать при таких болезнях. Осталось только просто по пульсу определить болезнь.
По пульсу?
Да, по пульсу.
И вы до сих пор сохранили такое умение?
Ну, если, я думаю, если меня прижмут где-либо, я все равно определю.
Ну, надо будет как-нибудь проэкспериментировать.
Не, ну это же экстренный случай.
Экстренный случай, если мы проэкспериментируем.
Не, но сейчас уже, как бы сказать, уже более без каких лет уже не занимаюсь этим практикой. Но само по себе, конечно, медицина, она уникальна. Почему? Потому что лекарственный состав в любом случае должно быть 4. 4 состава. Почему? Потому что любое лекарство проходит через желудок. Чтобы побольше действия не было. Вот как, например, мы выпускаем ракету в космос, там она же состоит из этих из ступеней.
Да.
То есть она должна пройти через это и потом выйти в невесомость. И вот любое растение, оно должно быть из 4 составов. То есть она должна пройти через желудок, через кишечник, только потом дойти до того органа, который болит.
Угу.
И чтобы после принятия лекарства не было никаких побочных действий, в первую очередь на желудок и на кишечник. И вот она, лекарство составляли из 4. И потом уже были 25 состав, там 15, там, ну.
Все помните, а?
Не, ну не это же, ну это нормальное явление.
Что такое нормальное явление? Сколько лет прошло? Все
не,
помните?
Не, ну просто это цифры же что такого. Ну просто надо открыть книгу и посмотреть рецептурник, куда что входит.
Хорошо. Вы выходите из монастыря, это какой год?
88-й год.
88-й год, перестройка, понятно.
Да.
Вы выходите из монастыря и куда направляете свои шаги?
В Ивангельский Доцан.
Сюда?
Да.
Сюда, в Бурятию. Почему?
Как больше?
Это вы возвращаетесь.
Да, да, меня отсюда направили. Меня направили, правда, с Агинского Доцана, а потом я перевелся в Ивангельский Доцан. Ну, Агинский Доцан, вы это, Чинская область.
И что вы делаете здесь, в монастыре? Там вы учились?
Да.
А здесь?
Здесь я, как штатный лама Ивангельского Доцана, обрядовым службой на Хурале, у нас служба была до обеда. Угу. После обеда я занимался уже приемом больных.
Продолжали медицину?
Да.
Важно. А вот скажите мне, пожалуйста, вот вы ушли в 83-м, вернулись в 88-м, соответственно, это Андропов, ну, в России, да, в Советском Союзе, Андропов, да. Горбачев. Какие отношения у монастыря сейчас должны быть с властью? Вот есть власть светская, да, и есть власть государственная, но есть там республика, но есть государственная. Я скажу нашим слушателям, что здесь в Доцане побывал и президент Медведев, и президент Путин, да, то есть есть некие отношения. В чем они в идеале должны, с вашей точки зрения, заключаться? Государство и буддийский монастырь.
Тут в идеале как? Я просто придерживаюсь те традиции, которые до меня были выведены.
2000 лет назад.
Да, в 1764 году Екатерина II своим указом утвердила Институт Пандита Хамбала, главы Ламынской церкви в Восточной Сибири Забайкала. Я 24-й Хамбалама. То есть это мы Институт автокефалии получили от рук императрицы России Екатерины II.
И вы ей благодарны?
Конечно, благодарны. Мы благодарны Елизавете Петровне, которая в 1741 году разрешила нам, инородцам, исповедовать религии Будды.
Угу.
И через 23 года мы получили уже при Екатерине II автокефалию, свободу. То есть мы только с уважением почитали белого царя, белой царицы, как у нас в бурятском языке называется, воплощением белой тармы его, и придерживались такого принципа. И у нас еще было такое правило, что до революции наши хамбаламы, в том числе наш хамбалама Итигилов, присягал императору.
То есть лично?
Лично.
Лично, царь, то есть была личная присяга?
Да, да, личная присяга.
Мне рассказывали, что в 17 году, когда Николай II отрекся, один из ваших...
Да, хамбалама Итигилов тоже ушел.
Потому что ушел царь, потому
конечно,
что...
Конечно.
Почему?
Он же присягал. Присягал царю. Царь ушел, он должен тоже уйти. После этого он еще 10 лет жил, до 27-го года.
Угу.
Он мог спокойно до 27-го года, до своего ухода, сидеть на этом посту. Но он ушел, потому что человек был благородным.
А советская власть, отношения с советской властью?
О,
они были разные или...
Конечно, разные. При императоре у нас была свобода в какой-то степени. А при советской власти у нас что? Идеологический достаток был ограничен. Более 33 лам нельзя было держать. Все. Даже нам не решали 33 лам держать. Все таким образом. Например, идеологический достаток был на всю Бурятию, будем говорить, 10 достаток. Здесь собирались огромные средства.
Угу.
Мы отправляли его в фонд мира. На зарубежные поездки, на приезд зарубежных буддистов и тому подобное. Мы же, как бы сказать, представляли социализм
с человеческим лицом.
С буддистским лицом. Да. И у нас к нам привозили всегда. Ну, конечно, любое выступление, любое обращение и тому подобное, это все контролировалось.
Угу. Да, и да. Как тогда монастырь выживал?
Не, ну мы богатые были, я говорю.
Вы были богатые?
Да, доцент был единственный.
Ага.
Мы получали огромные, будем говорить, те люди, которые в то время жили, они были уже буддистами, потому что они же у них образование-то, и сама вот эта война, репрессия там подобное, принесла столько горя людям. Поэтому у нас же, Дацан же был закрыт у нас.
Дацан это монастырь, да, мы сейчас монастырь, объясняем.
Да. 20, последний наш 16-й хамбалама ушел в 1938 году из жизни.
Угу.
И мы восстановили институт в 1946 году.
А.
То есть, получается...
8 лет не было.
8 лет не было у нас без власти. И вот когда Сталин разрешил открыть монастырь, идеологический доцент, но он там был указ очень хитрый, чтобы монастырь находился около Улан-Удэ, расстояние 40 километров.
А, то есть подальше от города?
Нет, близко от города.
А, близко от города.
По нашим меркам это близко.
Ага.
Мы бы с удовольствием ушли бы на 200 километров отсюда.
Так.
Чем дальше, будем говорить, от города, тем дальше от населенных пунктов, тем лучше для нас.
Так.
Понимаете, да?
Да.
Но он у нас, как бы сказать, сказал, все, дальше 40 километров вы не уйдете. И вот идеологический доцент находится 38 километров от Улан-Удэ.
И это, а Сталину-то вы благодарны за это? Ну, как Елизавете и Екатерине?
Нет, Сталин, вот село, которое рядом находится, оно называется Верхняя Волга. И в народе его знает Сталин.
Потому что?
Потому что Сталин.
Хамбулама у нас в эфире, через несколько секунд продолжим. Скажите, пожалуйста, с нынешней властью как у буддистов?
Ну, с Владимиром Путиным наши отношения хорошие, мы должны помогать, поддерживать. Что бы ни было, человек несет ответственность за такую великую страну.
Ну, я давайте спрошу по-другому, у вас есть к нему претензии?
Претензий не должно быть.
То есть есть, но не должно быть.
Ну, будучи, будем говорить, хамбаламой, я, например, не имею права. Ну что, в любом случае я должен поддерживать. Это уже тут, хотя меня критикуют некоторые, говорят, что как вы относитесь к этому, я говорю. Решение президента для меня решение однозначное.
Хорошо, я тогда задам вам вопрос более конкретный. Вот в этом году принимается решение о языках, которые, на мой взгляд, сокращают возможность местных языков в республиках, национальных республиках, преподавать детям в школах. Какова должна быть идеальная ситуация? Вот есть Бурятия, в ней там 30% условно бурятов, да, и 70% других. Какие языки и как надо бы изучать в школах? Что бы вы посоветовали президенту?
В данном случае... В школах преподавать родной язык, республиканский родной язык, я думаю, что надо. Но у нас получается, видите как, что когда говорят, что это не обязательно, то есть обязательную формулировку нельзя, потому что она же все-таки, не все же компактные буряты живут. Классы, например, русские буряты. Поэтому должно быть, как бы сказать, это факультативного порядка. Но результат, к сожалению... Отрицательно, потому что дети сейчас, вот, например, даже с детского сада, с малых лет, они знают русский язык. То есть они первую очередь изучают. А чтобы наши дети знали родной язык, это уже, конечно, как бы они даже в некоторых случаях изучают его как иностранный. И самая главная проблема не в школе, не в детском саду. Самая главная проблема это родители.
Так.
Это родители должны быть.
Угу.
Потому что сегодня, например, родители нас говорят, мы отдаем своего сына или дочь в детский сад, они должны его учить. А сами как бы не обращают на это внимания. Они отдали, они спокойны. Школы отдали, они тоже спокойны.
Передали то государству.
Да, да, вот то есть как бы земельское положение. Вот мы как бы родили, и теперь пусть государство его воспитывает, кормит, обучает, и пусть он там после, по этим экзаменам поступает в институт и получает профессию и будет жить. А родители как бы никакой ответственности не несут. Вот самая большая беда, что, как говорил Нагарджуна, у нас мир подобен нашему желанию. Если родители захотят, чтобы их дети разговаривали на родном языке, они будут разговаривать. Это желание родителей.
А зачем разговаривать на родном языке, если мало людей его изучает? Я посмотрел статистику, может быть, она не точная, но лишь 18% населения Бурятии говорит на бурятском языке. То есть бурятов 30, а говорит 18.
Ну да, если человек, например, приехал в город, он теряет свои корни, свои, будем говорить, свою родину, и поэтому в городе они превращаются в таких, ну, городских жителей, которые у него ни лица, ни имени, и нет у них своих вот этих.
Но это же миграция в город, она естественна всюду.
Это неестественно.
Почему?
Почему? Потому что, ну как, нормальные люди должны жить, как у нас там была мать Чигина говорит, там, где ты вырос, там его держи, его как кустарник. Так. Это одно из учений. Если человек, человек же случайно не рождается в этой местности, он должен там жить. Он должен быть патриотом.
Он должен гордиться. Но, условно говоря, в городе может быть лучшее образование. Может быть такое для детей, может быть. В городе может быть лучшая медицина для стариков. Может быть такое? Может быть, вы как человек, который...
Ну, понятно, в городе у нас, если медицина хорошая, если там условия хорошие, но зато еда плохая.
Так.
Да, человек, который живет у себя на родине, он кушает, естественно, молоко, мясо и тому подобное. Он, как бы сказать, самое лучшее мясо находится у кого? У человека, который держит скот.
Так.
Ну, естественно, экологически крепкое, здоровое, жирное и тому подобное. В город приезжаешь, ты должен кушать с упаковки и сам не знаешь, что там в нем. Поэтому принцип же как, что-то обретаешь, что-то обязательно теряешь. В селе у нас здоровый климат, здоровый, будем говорить, воздух и тому подобное, здоровая еда. В городе у нас как будто народу больше, как будто школ больше или развлечений больше, но при этом ты теряешь всю эту экологию. Всю свою, будем говорить.
По-моему, вы запугиваете, нет?
Нет, нет, нет. Это естественно. Там ученые сказали, что со временем самые качественные пищи будут кушать люди, которые живут на селе, которые держат скот, и очень богатые люди в городе. Угу. А средняя прослойка людей, которые будут, они будут покупать такие продукты, которые, будем говорить, второсортные там подобие. Ну, то есть там, где естественно уже ничего нет.
И поэтому вы держите скот здесь?
Не, ну, конечно, это же мы скотоводы, мы же монголы, поэтому, исходя из этого, ну, если так взять, ну, 10 тысяч моему монгольскому народу, мы 9 тысяч 50 лет, 9 тысяч 50 лет, мы что, ну, если так будем, 500, мы скотоводы. Это второе поколение сегодня бурят, которые сейчас стали интеллигентными и тому подобное. А в основном наши родители же, они же из деревни, села.
В этой связи вот какой вопрос, очень важный. Вопрос, вы говорите о поддержке Путина, но мы знаем, что президент ни Путин, ни Медведев, ни Ельцин, кстати, не встречался с Далай-ламой. Что это для буддистов?
Для нас это нормально.
Объясните слово «нормально», потому что
Мы автокефалию получили уже, когда в 1764 году...
От Далай-ламы.
Нет, да, от Далай-ламы мы получили. Мы от тибетских лам, от монгольских лам. Там же было в указе, которое было написано, что Хамбалама, человек, который занимает пост бандита Хамбаламы, он не имеет права потому встречаться ни с Далай-ламой, ни с Панчен-ламой, ни Богдагеном, ни каким высшим иерархом другой страны.
Так.
Это было в присяге было написано. И у нас впервые встреча с Далай-ламой нашего Хамбаламы была в 1956 году. В 1956 году.
Ух ты!
Это уже при советской власти.
Да-да.
Впервые наш глава буддистов встретился его свеч Далай-ламой и Панчен-ламой.
С тех пор опять нет.
Ну, глава нашей страны и тому подобие, он же на светское государство, поэтому встречаться его свеч Далай-ламой и тому подобие, это его право. Тут, как бы сказать, особо у нас такого резкого обострения и тому подобие нет. Мы Живем в стране, наши верующие получают пенсию от государства, эти деньги приходят к нам до стран, мы напрямую даже экономически связаны с главой нашей страны, чем, например, из-за рубежа.
А из-за рубежа, неужели вам тоже не поступают от ваших верующих?
Нет.
Нет? Только российские граждане?
Конечно. Но мы же не такие бедные, чтобы...
То есть, но вы не такие бедные.
Но у нас не так много желаний, потребностей, надобностей иметь большие деньги. Зачем это нам надо?
Я не столько про деньги, сколько про то, что мы же понимаем с вами, что встреча президентов любого Российской Федерации с Далай-Ламой обуславливается отношением с Китаем.
Ну да.
Это политическая абсолютно история связана.
Да?
Да, да, да. И здесь все равно, это никак не влияет на буддийскую церковь в Российской Федерации.
Для Сангхи России, правление, которое является центральным духовным управлением Советского Союза, ламаистской церкви Восточной Сибири Забайкалье, оно никак не влияет. У нас была такая практика, у нас была такая, будем говорить, традиция, она наши права ни в коем случае не ушемляет.
Угу. А в этой связи еще один вопрос. Вы, наверное, знаете, что в Москве уже 18 лет обещано было построить буддийский храм. Еще Юрий Лужков, по-моему, выделял землю. И вот буквально полгода назад была поставлена, я не знаю, как это правильно сказать, ступа.
Ступа, да.
Да, ступа в Отрадном. А это что такое для буддийской церкви? Или это какая-то часть? Вот. Мы в Москве, честно говоря, не очень понимаем. Объясните нам, пожалуйста. Что там происходит и нужен ли вам храм в Москве?
У нас была такая практика. Когда в Санкт-Петербурге в 1913 году мы открывали наш Санкт-Петербургский датсан, то патриарх, будучи митрополитом, тогда мне сказал, что более 80% помощи для строительства храма внесла дом Романовых.
Угу.
То есть у нас...
То есть при империи там 80% Романовых.
Да? Романовых, да. То есть у нашей вот сегодняшней дотационной республики, возьмем, например, республику Бурятия, например, Тува, Калмыкия, они все дотационные республики. У нас нет такой возможности, чтобы мы могли построить в Москве при всех вот этих археологических этих, мы не сможем построить этот храм.
Но вы знаете, что интересно? Я посмотрел про ступу. Это на деньги верующих в Москве. В Москве вообще 120 тысяч людей, которые себя позиционируют как буддисты. 120 тысяч.
Ну да.
Это много.
Это достаточно много. У нас в среднем храмы здесь у нас в районах обеспечивают порядка 5 тысяч. Если верующие есть, у нас достаточно действует. А там 120 тысяч. Ну, учитывая, что в Москву люди едут за заработками, чтобы обучить своих детей и тому подобное. Они не едут туда молиться же, они едут туда работать. Ну, конечно, было бы хорошо, если бы была бы наша помощь в этом отношении. И поэтому...
Вроде президент, кстати, говорил, да, мы поможем. Вроде ему был задан
вопрос. Если поможет, так поможет. То есть мы без президента ничего не будем делать. Ну, даже возможности нет. Конечно, могут люди меня критиковать за это, но в реальности, конечно, построить храм в Москве – это огромные деньги. Исследование, что под землей проходит, как эти... Все же это же надо собирать документы. Поэтому моя задача, наша задача какова? Вот мы должны восстановить свои исторические храмы, их более нас 50 сегодня.
А на этой территории?
Да, у нас в республике Бурятия, в Иркутской области и в Забайкальском крае. Угу. Мы должны их вести, будем говорить... в состоянии на высокий уровень. То есть мы должны кадры подготовить, мы должны...
Но на это у вас деньги хватит или губернатору обратиться?
Нет. Здесь-то мы сами построим. То есть особо от губернатора у нас помощи не надо, от главы республики Бурятии. Лишь бы он не мешал.
Так, это он услышит. Сами. А для Москвы нужна помощь.
Ну да, это уже... волевое решение президента.
Скажите, пожалуйста, вы сказали, что вот вас критикуют, я думаю, вы не боитесь критики.
Ну, нет.
А чего вы боитесь?
Я боюсь?
Да.
Ну, буддист не должен бояться.
Буддист не должен, но вы-то чего боитесь?
Я что буду бояться-то?
Я не знаю, так я и спрашиваю.
Нет, но у нас есть такое понятие, как ангел смерти, который забирает мою душу в трех состояниях. Если я испугался, если я сомневаюсь, или я согласился.
Так.
Для буддиста нельзя ни в коем случае бояться, и ни в коем случае нельзя сомневаться, Но еще хуже соглашаться.
То есть соглашаться с тем, с чем не согласен, да? Вот?
Или ну
вот...
да, есть вещи, которые меня принуждают, говорят, ты должен согласиться.
Угу.
Я это не воспринимаю нормально, поэтому как настоящий буддист я не соглашусь. Даже тут же есть цитаты Будды, не верьте моим словам только за то, что я Будда. Угу. Моими словами подумайте, изучите этот вопрос, только после долгих, будем говорить, размышлений принимайте его за основу. Но если вы приняли, то больше никогда не сомневайтесь.
Скажите, пожалуйста, правда ли, что в последнее время количество верующих в Будду из других конфессий в Российской Федерации увеличивается? Люди переходят?
Нет.
Нет?
Нет, я бы это... Как бы у нас такого учета же нет.
Ну, я понимаю, но вы встречали же такие люди, наверное. Но
люди приходили, говорили, что у них есть учителя, там, например, с Европы. Есть учителя, которые с этого Синди, тибетцы приезжают. Есть, например, тайские, тайландские ученики тайландцев, есть шри-ланкийцев, то есть у нас же буддийское чтение много.
Угу.
Но они говорят, что у нас есть учителя. Но хорошо, что мы живем здесь, не в Москве, поэтому у нас особо...
В 40 километрах.
Да, поэтому с Москвы мы далеко, они к нам не приезжают.
Ну вот новообращенные, понимаете, мне просто кажется, что в Советском Союзе, да, была неверующая семья, хотя в буддийской традиции, скажем так, да. Вот люди не из буддийских традиций, они приходят в храм, они приходят сейчас, как вы когда-то в монастыре.
Не, ну а...
Взял там рюкзак и пришел, говорит, хочу вот к вам учиться. У вас же здесь всякая, у вас же здесь...
Есть, у нас приходят, у нас есть...
А вот кто приходит, расскажите.
Ну в основном молодые люди.
Из буддийских семей?
Ну, конечно, из буддийских.
Ну, почему семей? Конечно? Они могут из любых семей приходить, не, нет?
Надо, ну, чтобы он из буддийской семьи был.
Ну, вот я поэтому спрашиваю, кто приходит?
Приходят наши, из буддийских семей. Мы принимаем после 9 класса, стараемся. И после 11 класса. Но чем раньше он придет в буддизм, тем лучше для него. Форма обучения здесь мы обучаем 8 лет. После 8 лет, если он хочет дальше продолжаться, он уезжает в Индию учиться там.
В Индию?
В Индию, да.
Не в Монголию?
Не, в Монголию редко кто уезжает.
А почему?
Ну, у нас уровень образования одинаковый.
Ага.
В Монголии тоже уезжают в Индию, и мы уезжаем в Индию. Нам зачем у них? То есть дублировать или повторять то, что мы...
Угу. И вот после окончания, скажем, вашего школы, университета, академии, они расходятся ламами, да?
Да.
По разным дацанам?
Да, они уезжают в свои родовые дацаны.
Сколько же их людей? Вот я знаю, у вас 100 человек обучается,
ну, да?
Сколько же сейчас буддийских монахов? Вы представляете, вот сколько, какое количество людей?
Ну, я думаю, достаточно много.
Достаточно для кого? Вот сколько?
Для народа хватает.
Не, ну все-таки, чтобы понять объем обучаемых.
Ну, у нас набор идет каждый год, по 50, по 60 человек приходит.
Угу.
Ну, сколько там заканчивают? Половину заканчивают, выдерживают. Но нам этого достаточно.
А что значит не выдерживают?
Ну, уходят.
А что не выдерживают? Что сложно?
Тибетский язык.
Не понял.
Преподают же у нас на тибетском языке.
Обязательно.
Обязательно тибетский язык.
А я даже не знал, что такой язык есть. Ну, ладно.
Да,
китайский
вот,
есть.
Не-не-не, тибетский язык, вот это вся наша слова Будды, которые были сказаны на пали, на санскрите, тибетцы перевели на его, на свой язык.
Ага.
Мы изучаем буддизм на тибетском языке.
Понятно. Это очень сложно.
Ну, для, конечно, сложно. Например, мне, когда я в Монголии учился, первые 3 года мне было очень сложно изучать тибетский, еще вдобавок монгольский.
Угу. Угу. Ну, а тибетский сложно. Что еще сложного в учении у вас? Ну, розги я понял. У вас же розги есть, да?
Нет,
четкие. Четками по заднице.
Ну, дисциплина должна быть.
Да.
А то, что сам по себе тибетский язык. И еще самое главное, что заучить тексты,
так.
Не зная смысла.
Как это? Объясните, но не понимаю.
Первый год, когда человек должен выучить 6, например, сутр, да?
Да.
Он не знает тибетского языка. Мы ему говорим, ты просто глупо, глухо заучивай.
А вы можете что-нибудь сейчас на тибетском сказать, чтобы как он звучит-то хотя бы?
Ну, чтобы жудую, сумжи, дышнище, гва, там, джиджи, гу, сун, тук, ян, например, там, джиджи, овожурва, чвежи, пумбодом, прагдяди, зашивленные, поглубленные, там, джиджи, а так это.
Как это можно заучить?
А?
Как это можно заучить на слух?
Не, ну, у нас 4, будем говорить, шата, 4 вот этих предложений.
Угу.
Мы должны его выучить. Бывает, что 100 раз надо повторить. Бывает 500 раз, бывает 1000 раз.
Ой.
Но у нас там принято говорить, чтобы язык, как бы сказать, выучил.
А язык выучил язык, я понял.
Да.
И поэтому часть уходит, не дожидаясь.
Ну да, но это же, как бы сказать, тут же как бы, у нас, как говорят, я спрашивал наших преподавателей, я говорю, а кто остается? Ну не все, но многие говорят, что у кого есть вера.
Но это же вещь не пощупать.
Не пощупать. Не пощупать. Но то, что он, если он получил образование 8 лет здесь.
8 лет?
Да. Или уехал во время обучения в Индию, там проучился 10 лет. Ясно дело, он верующий уже.
Угу. А может, карьерист?
Нет.
А вдруг карьерист?
Ну, это как бы сказать, если он карьерист, он должен его далеко и хорошо запрятать.
Слушайте, трудно быть вот начальником, главой Хамбаламы вот, такого количества людей, такое количество, извините, скажу, по-светски профессий. Что вообще самое трудное вот для вас сейчас? Вот для вас сейчас, вот для начальника сейчас, когда вы уже сколько там, 25 лет, да, где-то, руководитель, побольше, чем я даже. И уж точно больше, чем Владимир Владимирович.
Ну как,
подлиннее. Так, именно так. Так вот прошел опыт огромный, четверть века руководства таким сложным. Что самое трудное, через что вам все время приходится, как бы, ну, с усилием, я бы сказал так.
Ну, я думаю, что я когда своим ламам говорю, что каждый год надо иметь какую-то идею, прорывную идею.
Так.
Если не будет идеи, этот год пройдет пустую. То есть надо что-то в течение, вот, например, у нас, когда наступает год, следующий год, например, по нашему лунному календарю, и вот первые 15 дней, когда мы отмечаем, празднуем или отмечаем 15 сверхъестественных подвигов Будды, и мы проводим молебен в течение 15 дней. И в это время, когда мы проводим молебен, он должен выработать идею, что, каким образом он должен прожить этот год.
Год.
Угу. Да. То есть в течение этого года что он должен...
То есть у вас тут, соответственно, несколько сот человек, и каждый свою идею?
Ну да. Ну то, он, например, один человек взялся за стол, что он будет изучать, углублять тибетский язык. Второй возьмется за санскритский язык. Третий возьмется за перевод.
То есть это какая-то задача на год, да? Задача на год.
Да, да, да.
Задача по совершенствованию.
Да, по совершенствованию, да. Но мы все должны приближаться к одной истине. Как у нас у буддистов есть такое.
Так вот вы, это все, а вы как начальник все-таки. Для вас сложно что? Совсем сложно.
Найти идею.
Так же, как самому молодому
послушнику. Ну да, прорывную идею найти, чтобы обрести, чтобы жить.
Угу.
Но и самое интересное, конечно, научиться жить по времени Нагарджуны.
Так.
Нагарджуна у нас, который прожил 600 лет, он делил время на две части. Время, которое лишнее, и время, которое остаточное.
Лишнее и остаточное?
Да. Человек отмечает, например, когда ему 30 лет исполнилось, он отмечает юбилей и говорит, мне исполнилось 30 лет, значит, эти 30 лет у него для него уже лишние.
Так.
Осталось еще 30 лет, если ему до 60 лет.
Угу.
Человек 40 лет, 50 лет отмечает вот это, он как бы откидывает это время.
Угу.
То есть он живет по принципу, я прожил 30 лет, это для меня уже лишнее.
Так.
А Нагарджуна жил, нет, как бы сказать, без лишнего. Он жил, у него, он жил, как бы сказать, он не использовал остаточные.
Угу.
То, что осталось. Вот самое страшное, когда мы будем жить эту жизнь и будем говорить, что мне осталось еще 20 лет,
угу.
И он ее все равно выберет. И в данном случае само по себе, вот согласно вот учению Нагарджуны, по времени надо определиться. Так, чтобы мне ничего не было лишнего.
Чтобы не было ничего лишнего.
Лишнего, да. А то мне придется за резерв взять.
А это отправляем в резерв.
Не, ну то есть, если я не буду трогать резерв, у меня всегда останется, будем говорить, время для жизни.
Угу.
А если я буду очень легко отказываться от времени, тогда для меня это будет потери. То есть, нам немного будет лишнего. И вот поэтому Нагарджуна, почему 600 лет он прожил, он жил по этому постулату. Вот поймать вот истину, это гораздо тяжелее. Понимать, почему такие великие люди могли жить 600 лет. И вот сформулировать вот это понятие, В первую очередь, конечно, для себя. А потом уже для других, чтобы было понятно. Но сначала, в первую очередь, надо самому понять. Вот я на эту тему уже, думаю, размышляю лет пять. Лет пять размышляю, но, к сожалению, пока к чему-то я не пришел для себя. Хотя другим я объясняю очень хорошо, понятно. Стараюсь. Ну, а самое главное, что это... Мы каждый день получаем учение Хабалы Тегила. Для меня это самая большая проблема, как его комментировать. И потом, особо есть опасение, что, получая учение Хабалы Тегила в ежедневном учении, я могу пропустить ту истину, которую Хабала мне сказал. Где-то он сказал откровенные вещи, которые я, возможно, что не пойму сегодня. Я вот это учение Хабалы Тегила как бы собираем по тем-то подобие. И потом его каждый год мы его как бы проводим конференции. То есть мы говорим, что есть учение Будды, есть учение Нагарджуны, есть учение Богда Дзангкапа, есть учение великих учителей. Но помимо этого сейчас в нашем мире появляется учение Хабалы Тегила. То есть сегодня... Для меня, например, слова Хабалы Тегила – это личность, которому я верю.
Это помогает вам жить?
Как бы помогать, не помогать, но...
Цель.
Понять и не упустить. Потому что человек, который сейчас находится, ему 166 лет этому телу, и он дает нам учение. Это же уникальное явление. И вот мы, как говорим, что я своим ламам говорю, что мы находимся как подопытные кролики. На нас весь буддийский мир смотрит. Мы в состоянии, либо поняв учение то, что дает нам Хабалы Тегила, мы можем что-либо изменить в своей жизни, улучшить его. Это для нас сегодня главнее. Помимо того, что мы сохраняем тело Хабалы Тегила, охраняем его, мы должны его учение будем довести до буддистов мира.
Спасибо большое. Спасибо вам. На этом мы закончим наше интервью.
Хорошо, спасибо.
Спасибо.